С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Расследование убийства Андрея Козлова. В чем причина недавних столкновений чеченских и ингушских милиционеров? Умерла Ариана Фалачи. Эти и другие темы, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий. Все это в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной кавказской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В результате вооруженного инцидента на административной границе между Чечней и Ингушетией, который произошел 13 сентября, погибли 7 сотрудников чеченского ОМОНа и 2 сотрудника ингушского МВД. Более 10 человек получили ранения. В Чечне объявлен двухдневный траур, в Ингушетии на 3 дня отменены все развлекательные мероприятия. Руководители обеих республик назвали перестрелку между сотрудниками правоохранительных органов трагической случайностью и роковым недоразумением. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Вооруженный инцидент произошел на приграничном посту ДПС. Ингушские милиционеры остановили для досмотра автомобиль «Газели», в котором находились сотрудники чеченского ОМОНа. По некоторым данным, в одной из машин были обнаружены 2 человека в наручниках. Дальнейшую картину инцидента пока установить трудно из-за разногласий в показаниях сторон. Одни утверждают, что чеченские милиционеры отказались предъявить документы. Первыми выстрелили в сотрудника ингушской милиции, а после еще и вызвали подкрепление из Чечни. По данным чеченской стороны, вооруженный инцидент произошел после того, как первыми открыли огонь сотрудники ингушского ДПС. Они же якобы вызвали на помощь сотрудников ОМОНа МВД республики. Но так или иначе, в результате столкновения погибли 7 сотрудников чеченской милиции и 2 ингушских милиционера. Такие данные приводит информационное агентство «Интерфакс». Согласно некоторым сведениям, более 10 человек в ходе перестрелки получили ранения. Главное управление Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе приняло к рассмотрению уголовное дело, возбужденное по факту произошедшей в среду перестрелки. Чеченский публицист Руслан Мартагов обращает внимание на 2 фактора, приведших к этому трагическому инциденту.
Я бы сказал, что мы имеем дело со множеством факторов, но я бы выделил бы 2 основных фактора, которые привели к вот этому печальному инциденту. Это, с одной стороны, полнейшая вседозволенность для Кадырова и для его силовиков, которая поощряется отсюда из Кремля. Это раз. И второе, это вот то наследие, которое Аушев в виде потворства для боевиков и прочего криминального элемента оставил в Ингушетии как наследство для Зязикова. Совокупность вот этих вот 2 моментов и привела к этому столкновению. Ведь ни для кого не секрет, что в свое время Аушев всемерно помогал и Дудаеву, и Масхадову. И во времена Аушева Ингушетия для них была как тыловая база. И вот сегодня мы, понимаете, расхлебываемся с этим. А вседозволенность вот этих вот кадыровских силовиков, оно зачастую приводит к тому, как бы вот хотел процитировать Ису Костоева. Когда без всяких документов, без ничего, выхватывают людей, одевают им на голову мешки и возят их. Откуда те же ингушские власти могут знать, что это или боевика взяли, или, допустим, кровная месть, я им заплатил деньги, они под видом боевиков моего кровника вывозят. Я не могу этого знать, поэтому все вот эти вот действия должны быть проводиться, вот эти вот акции задержания, в соответствии с законом и привлечении ингушских силовиков. Но понимаете, если мы будем следовать закону, закону с большой буквы, тогда нам придется урезать полномочия Кадырова.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов объясняет вооруженный инцидент на административной границе особенностями чеченского милицейского подразделения.
Нельзя сказать, что это абсолютно случайный инцидент. Я думаю, что проблема, тем не менее, достаточно существенная и связана она с качеством чеченских правоохранительных структур. Официальные лица Чечни не скрывают, что костяк нынешних правоохранительных структур республики состоит из людей, которые совсем недавно еще были в составе незаконных вооруженных формирований, воевавших против федералов. И, конечно, говорить о том, что эти милиционеры имеют какую-то юридическую грамотность, что у них есть какое-то представление о российском законодательстве и правилах элементарного поведения, предписанного сотрудникам правоохранительных органов российских. Но, в общем, говорить об этом сложно. И на то, чтобы изменить уровень подготовки, уйдут годы. перестрелка на чечено-ингушской границе – это как раз следствие такого качества чеченских правоохранительных органов.
Руслан Мартагов не верит, что следствие установит причины вооруженного инцидента.
Следствие будет типа такого, которое в свое время проводилось по ситуации Бороздиновской. Никого виновного не нашли, трупы есть, убитые есть, сожженные дома есть, а виновных нету. Так, я думаю, и здесь будет. Все это спустят на тормозах. Это, кстати, еще одно подтверждение того, что федеральная власть на самом высоком уровне проявляет вот такие вот отношения к Кавказу, как к региону и вообще к людям третьего сорта. Попробуйте представить себе такое, где на границе Липецкой или другой области. Так это был бы шум на весь мир. А здесь все это пытается смазать, скрыть.
Власть Рамзана Кадырова, несмотря на справедливые многочисленные претензии к ней, в целом стабилизирует ситуацию в регионе. Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
На самом деле, если сравнить по статистике криминальной, по тяжелым вот этим преступлениям, таким как террористические акты, Дагестан, Чечню и Ингушетию, станет видно, что Чечня постепенно уходит на последнее место среди этих трех республик в восточной части Северного Кавказа. Мне кажется, что при всех очевидных совершенно недостатках, ужасных недостатках той политической системы, которую там строит Кадыров, это некоторая идея, которая объединяет вокруг себя чеченское общество. И она консолидирует, и она действительно приводит к тому, что становится лучше, что люди выходят там, условно говоря, из леса, прекращаются вот это, все эти движения боевиков, потому что сменилась власть. Она не хороша, она не укладывается ни в какие российские представления о том, как должна выглядеть республиканская власть. Но Рамзан, короче говоря, стал лидером своей этнической группы. А на соседних территориях ничего не изменилось за последние годы. И проблемы все эти, о которых много раз говорено уже, вот с этой коррупцией, клановостью и так далее и тому подобное, они все остались неизменными. Может быть, именно поэтому вот эти боевые диверсионные действия, они так вот и лезут за пределы Чечни, а в Чечне в самой угасают потихонечку. Потому что какая бы ужасная эта кадыровская система ни была, она отличается, и это некий позитивный проект для людей. Поэтому я бы сказал, что Кадыров – это все-таки стабилизирующий фактор на Северном Кавказе, как это ни парадоксально звучит.
Рамзан Кадыров претворяет жизнь планы Кремля на Северном Кавказе, утверждает чеченский публицист Руслан Мартагов.
В последнее время появилось понятие «кадыровщина». Это прямое действие Кремля. Рамзан Кадыров в этом случае только статист. Он пользуется только тем, что ему дали. Он пользуется тем, что его опекают. То есть он поставлен в такие ситуации, в которых он по своему воспитанию, по каким-то нравственным критериям, он будет действовать именно так. Прогнозируемо ведет дело к расшатыванию обстановки на Северном Кавказе и вообще на юге России. Для этого его держат, для этого его поставили.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте выпуск программы «Время и мир», которую ведет Сергей Сининский. Одна из главных тем – внезапное ухудшение германо-польских отношений. В 10 вечера по Москве после новостей не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с американских тем.
В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится: призыв президента создать военные трибуналы для слушания дел подозреваемых в терроризме стал причиной крайне напряженной схватки некоторых из самых известных политиков среди республиканской партии с президентом и лидерами Конгресса. Обе стороны считают, что самое главное четко определить, какие методы дознания приемлемы. Потому как мы относимся к боевикам, будет во многом зависеть отношение к Америке в мире. Это определит правила, по которым будет вестись борьба с исламскими террористами, которая, по словам президента, будет продолжаться несколько поколений. Далее в статье дается определение двум сторонам конфликта. Республиканцы-ветераны указывают на то, что предложение президента даст тревожный сигнал миру и лишит американскую армию надлежащей защиты против пыток и плохого обращения. Администрация президента и лидеры республиканцев в Конгрессе и Сенате утверждают, что новый механизм выявления и допроса подозреваемых в террористической деятельности и защиты агентов, ведущих дознания, чья деятельность приобретает сегодня все больше значения, необходим. Это были выдержки из аналитической статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Давайте от американских тем перейдем к международным. Какие самые любопытные публикации сегодня?
Редакционный комментарий газеты Wall Street Journal, вот что в нем говорится. В течение 5 лет администрация президента Буша утверждала, что главной причиной, по которой война с терроризмом ведется за пределами США, является та, что в противном случае придется ее вести на своей территории. Далее в комментарии читаем. В течение 5 лет это утверждение высмеивается теми, кто говорят, что использование мощной военной силы для трансформации мусульманского общества, скорее всего, увеличит число террористов-смертников, атакующих нас на нашей земле. «Жизнь доказывает обратное», говорится в комментарии. В последнем выпуске из журнала «Международная политика» опубликована информация о терактах во всем мире за 4 года, предшествовавшие 11 сентября. За это время в Северной Америке были убиты 2991 человек, все погибшие 11 сентября. С той поры погибли только 3. По контрасту, число погибших в терактах за пределами США значительно возросло, а на Ближнем Востоке – в 10 раз, говорится в редакционном комментарии в газете Wall Street Journal. Печально, что многие мусульмане погибают в терактах, но намеренное планирование терактов в мусульманской среде – давняя стратегия Осамы бен Ладена, пишет Wall Street Journal.
И давайте завершим, раз уж мы начали говорить о терроризме и о потерях в мусульманских странах от актов терроризма. Естественно, главным местом, где эти потери происходят, является Ирак. Что пишут об Ираке?
В комментарии в газете «Чикаго Сан-Таймс» рассматривается вопрос, почему так трудно освободить американские войска от бремени выполнения неосуществимого задания в Ираке. Автор комментария объясняет. На главнокомандующем лежит личная ответственность за вынесение такого решения. И чтобы обеспечить поддержку перемене стратегии, которая, как мы сейчас осознаем, была серьезной ошибкой, президент должен обратиться к народу и поднять национальный дух американцев, воззвать к их патриотизму. Существенная часть американской общественности, в особенности на юге страны и протестанты, верят, что патриотизм означает решительную победу любой ценой в любой войне и поддерживает наши войска, пишет автор комментария в газете «Чикаго Сан-Таймс». Когда они слышат, что мы не победим врага, потому что не можем, они кричат о пораженчестве и предательстве. Но сильное государство должно быть в состоянии изменить отношение народа к вопросу, пишет автор комментария в газете «Чикаго Сан-Таймс». Война, вероятно, не закончится, когда партия, начавшая ее, проиграет на выборах в Конгресс. Что маловероятно, из-за кампании под девизом «Страх, патриотизм, предательство», которая удержит контроль над Конгрессом в руках республиканцев. Это были выдержки из комментариев в газете «Чикаго Сан-Таймс».
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы возвращаемся к главной российской теме последних дней. Продолжается расследование громкого убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова. Ассоциация российских банков создала фонд помощи с расследованием преступления, а Госдума сегодня обсуждала ситуацию с этим покушением. С подробностями расследования убийства Андрея Козлова наш корреспондент Виталий Камышев.
Аналитики высказывают мнение, что убийство госчиновника такого уровня является прямым вызовом российскому правительству и лично Владимиру Путину, поскольку возвращает страну в хаос 90-х, когда бизнес в России строился на насилии. Фактически с этим согласен и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, заявивший, что убийство Андрея Козлова, цитирую, «это наглый вызов всей российской власти». Некоторые средства массовой информации напоминают о том, что имя Андрея Козлова связывали с так называемым кризисом доверия 2004 года, когда лицензии были отозваны у многих мелких и средних банков. Вспоминают также, что в самый разгар дефолта 1998-го Козлов призвал вкладчиков проблемных коммерческих банков переводить свои счета в Сбербанк. Однако член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, известный экономист Оксана Дмитриева, считает, что вряд ли стоит искать разгадку случившегося в прошлом, пусть и недавнем.
Если у чиновника или у банковского чиновника Центрального банка были ошибки, то дальше это дело Государственной Думы и президента или руководства Центрального банка, сохранять ему эту должность или нет, представлять его снова на члена Совета директоров Центрального банка или нет. Вряд ли это связано с какими-то событиями банковского кризиса 2004 года. Я думаю, что, скорее всего, подоплека этого убийства – это решения, которые приняты или которые могли бы быть приняты в самое ближайшее время.
Вместе с тем, Оксана Дмитриева убеждена, что убийство Андрея Козлова – прецедент очень опасный и знаковый.
Знак очень плохой, чтобы чиновник такого высокого ранга подвергался угрозам, а еще угрозы были приведены в действие. И я думаю, что, безусловно, это связано с выдачей и приостановлением банковских лицензий. Чиновники просто будут бояться исполнять свой долг и будут идти на поводу у криминальных элементов. И я думаю, что это очень плохой знак для рынка, особенно для финансового рынка и банковского рынка. И нейтрализовано это может быть только одним – тщательнейшим расследованием, поиском реального заказчика убийства. Не тот, кто будет как бы назван, что вот он заказчик, а реальный заказчик. Только тогда это может каким-то образом на будущее предотвратить повторение подобных историй.
Это было мнение депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Лидер рок-группы «Чаев» Владимир Шахрин представил читателям своего родного города Екатеринбурга свою первую книгу «Открытые файлы». Жанр – нечто среднее между дневниковыми записями, воспоминаниями и путевыми заметками. Об этой книге екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Карманный формат, твердая обложка, оранжевые буквы — Владимир Шахрин. А рядом на белоснежном фоне сам автор в черном костюме с микрофонной стойкой в характерной позе Элвиса Пресли. «Открытые файлы» начинаются с описания первого подпольного концерта Виктора Цоя и Майка Науменко в общежитии Свердловского архитектурного института в декабре 83 года. Слышали когда-нибудь песню «Рок-н-ролл этой ночью» из первого чайфовского альбома «Жизнь в розовом дыму»? Поверьте, написано в 100 раз лучше, чем книжка.
На прошлой неделе я был на концерте. Для кого-то это радость, для них пустяк. Один из них сказал, что любит кино, но понял я, что любит он зоопарк. Но ночью почему-то не шел ко мне сон, мне не давал уснуть их рок-н-ролл.
А дальше понемногу обо всем. Как мотались по бесконечным гастролям, а в Минске выкинули из окна гостиницы телевизор, как поссорились, а потом помирились с Шевчуком, как автор в первый раз съездил с супругой в Париж, и про первую детскую любовь. И даже про такое знакомое любому телезрителю написал Владимир Шахрин.
Нальешь себе чай на кухне, включишь телевизор и начинаешь пялиться, пытаясь вникнуть в суть очередного сериала про бандитов. Смотришь минут 10 и понимаешь, что ничего не понимаешь. Тогда говоришь себе: «Чё как дурак туда смотрю, мне ведь это совсем не интересно, и мне это не нравится. Лучше в окно смотреть, гораздо более информативно и красиво. Иду к окну, и мне красиво, и сам себя начинаешь уважать, что вот я не такой раб ящика с картинками, я могу послать его к чертям». Но на следующий раз, когда снова приходишь пить чай, опять включаешь ящик. Иногда забываешь подумать, что тебе это не нравится, что тебе это совсем не интересно.
Книга вышла в екатеринбургском издательстве «Уфактория», главный редактор которого Александр Бисеров уверен, что заработает на Шахрине приличные деньги.
Я просто мечтаю об этом. Именно на этой книге наконец-то оторвать хороший куш.
Потому что Шахрин фигура известная, популярная, активная, абсолютно харизматическая. И если уже издательство «Уфактория» своих харизматических екатеринбургских авторов не будет издавать, тогда уж непонятно вообще, чем она занимается на рынке.
По большому счету, открытые файлы Владимира Шахрина – это не вполне литература. Музыкант просто перетряхнул содержимое своего компьютера, а писатель и редактор Андрей Матвеев рассортировал все по трем разделам. Байки док, а не байки есть, тексты док, тексты Чайфа и слова док – это интервью, которые Владимир Шахрин давал самым разным изданиям и которые ему самому очень сильно нравятся. Шахрин настойчиво просит не называть его писателем, но в то же время не боится, что его могут обвинить в производстве литературного фастфуда.
Я настолько привык к критике, например, музыкальных критиков в наш адрес, нас постоянно критикуют. Я к этому отношусь уже как в фильме «Бумбараш», что если они вдруг перестанут, я скажу: «Эй, красноармейчик, ты кричи, ругайся! Я ж тебя запер, и ты тоже. Мы ж альбом новый записали, давайте кричите, ругайтесь». Поэтому я, честно говоря, абсолютно не против, если ее раскритикуют, потому что здесь очень большая доля самоирония. А вот фастфуд это или нет, я думаю, ну вот это пусть решит читатель, пусть решит критик. Если скажет фастфуд, скажет: «Ну, извиняйте».
Литературный критик, профессор филологии Леонид Быков увидел книгу Владимира Шахрина еще в рукописи, но до сих пор очень осторожен в оценках.
В данном случае, наверное, какие-то большие литературные надежды связывать с этим изданием негоже. Центр притяжения здесь заключается в ином. Мы живем в эпоху больших чисел. Сегодня всего и всех много. Много политиков, много спортсменов, много артистов. И очень важно посмотреть не только, что делает человек, но и кто делает. Потому что очень большой зазор между человеком внешним и человеком внутренним. И вот подобного рода документальная литература, она как раз дает возможность понять, человек играет или же он органичен.
В конце книги две страницы благодарности, где Владимир Шахрин через запятую перечисляет музыкантов собственной группы, своих друзей и знакомых вперемешку с мировыми рок-звездами вроде Джона Леннона и Элвиса Пресли. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве после выпуска новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – история советского музыкального авангарда. Не пропустите, 9 вечера по Москве после выпуска новостей «Поверх барьеров», Игорь Померанцев. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы поговорим о ежегодном докладе МВФ. Вы услышите рубрики «Русский политический интернет» и «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий». Мы вновь поговорим о пятой годовщине терактов 11 сентября и обсудим политическое наследие известной итальянской журналистки Арианы Фалачи, которая умерла сегодня. Но прежде всего новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Копцев признан виновным в разжигании межнациональной вражды и покушении на убийство. В Карелии снята с выборов партии «Яблоко». Один из лидеров ее карельского отделения, Василий Попов, в интервью «Радио Свобода» заявил, что партия подверглась преследованию, так как имеет реальные шансы на успех. Выборы в Карелии и еще нескольких российских регионах пройдут 8 октября. Американский Совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. Пропрезидентский блок «Наша Украина» назвал заявление Януковича в Брюсселе нарушением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель и известный американский киноактер Джордж Клуни призвали Совет Безопасности ООН сделать все возможное для спасения мирного населения суданской провинции Дарфур. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах Свободы» через 30 минут. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 сентября 1978 года. Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Незадолго до выезда за границу Довлатов был арестован по абсурдному обвинению. Он якобы спустил с пятого этажа майора милиции. Две недели писатель провел в тюрьме ленинградского КГБ. Благодаря хлопотам друзей на Западе его арест получил значительный резонанс в западной печати. О нем говорила «Радио Свобода». В результате власти предпочли выпустить писателя за границу. У микрофона Сергей Довлатов.
Я в лагерях не сталкивался с такого рода обращением никогда. В лагере могут сделать с человеком что угодно, всякое бывает, но ежесекундное, ни на минуту, ни на мгновение не прекращающееся хамство и унижение, это просто не принято в лагере, потому что там на это не хватает сил у охраны, у надзирателей. Они просто как бы постепенно сближаются с заключенными и перенимают все-таки человеческий тон. Здесь же я был поражен тем, что ни одно распоряжение не отдается нормальным, хотя бы, ну пусть резким, пусть требовательным, но нормальным человеческим тоном. Каждое сопровождается матерной бранью, любое приказание стой сопровождается толчком, любое, значит, предложение двигаться дальше пинком или толчком, и ни на секунду вот это ощущение, что ты попал в какой-то ад, не прерывается. Самый общепринятый тон обращения с милицией у заключенных Каляевской тюрьмы такая, что ли, комическая притворная угодливость, такая шутовская. Я же просто так по природе не способен был так вот артистически себя вести. И в то же время возражать или как-то припираться было опасно. Так что я понял, что для меня единственный способ – это не произносить ни слова, как бы выдавая себя за такого безграмотного южанина, который как бы ничего не понимает, что с ним произошло, поскольку вот у меня какая-то восточная наружность. Я, значит, так как бы сходил за такого... дикаря, что ли, который только изумленно на все смотрит и молчит. Ну, а в камере мы, конечно, беседовали и вели себя уже откровеннее. За два дня до того, как меня освободили, в Ленинград звонила моя жена. Мать очень четко сообщила ей о том, что я без повода арестован. Она находилась в это время уже в Нью-Йорке, связалась с моими друзьями, сообщила о моих обстоятельствах Владимиру Марамзину, который живет в Париже. Через него уже, очевидно, узнали об этом еще какие-то люди. Моей судьбой были встревожены Владимир Максимов, Вадим Делане, Хвостенко, которых очень бы мне хотелось за их хлопоты и доставленные им беспокойство поблагодарить.
Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Радио «Свобода». 15 сентября 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории русской литературы и радио «Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Китайские ученые объявили о завершении разработки нового 64-разрядного процессора. Процессор получил название Godson 2E. По сообщению газеты China Daily, процессор, созданный специалистами Китайской академии наук, достигает производительности Intel Pentium 4, однако имеет значительно меньшую стоимость. О китайской программе производства процессоров рассказывает Владимир Губайловский.
тактовая частота нового китайского процессора составит не менее 2 ГГц. Первое устройство из серии Godson было представлено в сентябре 2002 года. Его тактовая частота была менее 300 МГц. Как утверждают разработчики, компьютер на основе нового процессора Godson 2E будет стоить в 2 раза меньше, чем компьютер на основе процессора Intel. Следующая модель китайского процессора появится уже в конце 2006 года.
Новости коротко. Согласно отчету исследовательской компании Jason and Partners, в августе 2006 года количество сотовых абонентов в России превысило 145 миллионов. Таким образом, общее число абонентов сотовой связи превысило население России. Самый высокий уровень достигнут в Москве и области. Здесь на каждого жителя приходится 1,5 сим-карты. Согласно оценкам аналитиков, реально используют мобильный телефон около 60% населения России.
Это была панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит мемориальная тема. Во Флоренции на 77-м году жизни умерла известная журналистка и публицист Ариана Фаллачи. Споры вокруг ее имени возникли чуть меньше 5 лет назад, когда после терактов 11 сентября в США вышла ее книга «Ярость и гордость». В ней она защищала ценности западной цивилизации в, как считала автор, схватке с исламским миром. Книга эта вызвала оживленную дискуссию, некоторые мусульманские деятели назвали ее провокационной и даже расистской. Так или иначе, тираж этого памфлета составил около 1 000 000 экземпляров. Другое сочинение Фаллачи «Сила разума» стало предметом судебного разбирательства. Но начинала Фаллачи в рядах левых. Она участница итальянского сопротивления, в качестве журналиста освещала войну во Вьетнаме и войну в Заливе. В 70-е годы известность принесли интервью с такими политическими деятелями, как Генри Киссинджер, Ясир Арафат, Аятолла Хомейни. О политическом наследии Арианы Фаллачи я побеседовал с моим коллегой, рецензентом «Ярости и гордости» Алексеем Цветковым. Алексей, известность пришла к Ариане Фаллачи после серии интервью, которую она делала еще в 70-е годы. Но вторая волна, естественно, вместе с книгой «Ярость и гордость». Что это такое? Это политический памфлет?
Я бы сказал, что это совершенно явный памфлет. Ни доли объективности там нет, хотя он сыграл свою роль. Но все-таки надо помнить, кем она была, чтобы понять влияние этой книги, потому что за ней всегда была репутация, в общем, левой. Не потому что она на самом деле была левая, как сейчас видно, а потому что она не давала пощады интервьюируемым, начиная там от Генри Киссинджера до Арафата. И вот такая репутация закрепилась. И поэтому это произвело сенсацию, потому что если кто-то другой написал, то вряд ли эта книга даже получила бы такие тиражи. Скорее, в суде дело бы кончилось, как, собственно, и у Фаллачи было довольно долго. Но надо еще вспомнить, что она была человеком с антифашистским прошлым. Она воевала еще маленькой девочкой, подростком фактически, в партизанском отряде в Италии. И она вот этот опыт как бы проецировала на то, что сейчас называют исламофашизмом.
Давайте поговорим о содержании этой книги. Вот критика ислама как религии и как политической практики. Фаллачи ведь не с точки зрения католицизма или христианства, она называла себя атеистом. Как назвать эту позицию, с которой она обрушивала свои громы и молнии на ислам?
Она сама дала название в названии книги «Гнев и ярость». Это книга ярости. И тут она бьет во все стороны, не разбирая. Конечно, в каком-то смысле это было не то, что свежий ветер, а как бы ураган, пронесшийся по Европе и по Америке, потому что она говорит абсолютно невзирая ни на какие правила политической корректности. Но, тем не менее, ее на каждой странице заносит, это очевидно. Когда она обличает ислам, что он вообще ничего не дал культуре, то смешно даже говорить, любой образованный человек знает, что когда Европа прозябала в дикости, ислам был цветущей, культурнейшей цивилизацией на Земле. Вот таких вещей у нее полно, в том числе такие расовые, религиозные инвективы. Но на этом фоне есть призыв к тому, что люди видят как реальную опасность, и даже Буш сейчас употребил термин «исламский фашизм», а он же раньше очень осторожно выступал в эту сторону.
Вот об этом следующий вопрос. Риторика Фалачи стала с каждым годом все больше и больше распространяться не только среди журналистов, публицистов, писателей, философов и так далее, но и среди политических деятелей. Надо вспомнить и бывшего итальянского премьер-министра Берлускони, и вы уже упомянули нынешние выступления Джорджа Буша. Какое будущее вы предвидите у этой риторики?
Ну, очевидно, что идет какая-то поляризация, есть попытка оформить идеологию врага, потому что сам термин «исламский фашизм» принадлежит не Фалачи, хотя она, в общем, именно представила в таких терминах это дело. И я точно даже не знаю, потому что его приписывали Хитчинсу, который отрицает, что он изобрел. Но этот термин раньше был как бы на заговорках политического дискурса, а сейчас он вышел на первый план.
Я беседовал с моим коллегой Алексеем Цветковым. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Идиоты с большой дороги. Обозреватель Сергей Ильин на сайте Global Rus анализирует ситуацию, которая привела к гибели первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова.
«Власти брошен наглый вызов», — сказал Анатолий Чубайс, и к этой точке зрения присоединяются почти все комментаторы. Другой вопрос, ставилась ли теми, кто заказывал и организовывал покушение, подобная задача? Наверное, нет, если не принимать во внимание совсем уж конспирологические версии типа «чекистского следа». Иными словами, очень похоже на то, что официальная версия, заказчики представители одного из обнальных банков, прижатого к ногтю покойным Козловым, становится и впрямь наиболее реальной. Кто-то очень не хотел лишиться банковской лицензии. Версия мести за уже аннулированную лицензию менее вероятна. Подобное по преимуществу проходит по жанру кинобоевика. Чекистский след все же слишком пахнет конспирологией, даже в случае промежуточного варианта «развели банкиров в темную».
Но тогда это не просто банкиры, а какие-то раритеты из конца прошлого века, полные, как говорят, отморозки, не умеющие просчитать результаты своих действий буквально на 2-3 хода вперед, полагает Сергей Ильин.
В первую очередь потому, что вероятность того, что заказчики будут найдены, в данном случае очень сильно отлична от нуля. Ну, насчет взятия дела под личный контроль особо обнадеживаться не следует, знаем, плавали. Но уж больно узок круг подозреваемых, и при нынешнем ажиотаже в правоохранительных структурах могут сгоряча и найти. А во вторую, потому что карманным банком по существу подписан приговор. Есть и политическая воля, и, похоже, общественные санкции. И теперь упромысливание мелких, а то и средних банков примет масштабы, не идущие ни в какое сравнение с деятельностью Андрея Козлова. Есть четкое ощущение, что банкирам теперь покажут такую вертикаль власти, что мало не покажется. Хотя, конечно, отморозков такие тонкости едва ли интересуют. Одной из самых модных и престижных специализаций первой половины 90-х стала пресловутая обналичка. Не брезговали ей иногда сами, иногда через дочерние структуры и вполне серьезные банки, названия которых были на слуху.
Но сейчас, хоть так называемая обналичка и сохранилась, налоговый климат существенно изменился. И очевидно, что новый первый зампред Центробанка будет проводить ту же самую жесткую политику в отношении малых и средних банков, уверен Сергей Ильин.
Я думаю, что в результате пострадает не просто тот сектор банковского сообщества, который уже страдал, то есть, иными словами, те банки, которые действительно занимались незаконной деятельностью, но и в целом мелкие и, возможно, также средние банки. То есть, грубо говоря, если покойный господин Козлов боролся именно с банками, которые допускали неположенные виды деятельности, то теперь вполне возможно, что просто удар придется по всем банкирам. И, насколько мне известно, среди них уже имеет место достаточно серьезный переполох. Более того, я мог бы предположить, что на место господина Козлова будет назначена кандидатура не из чисто банкирского сообщества, а, к примеру, какой-нибудь силовик. Может быть, из Росфинансмониторинга или что-нибудь в этом духе. И думаю, что какие-то репрессии действительно будут. Что до виновных, то их, может быть, найдут, может, не найдут. А вот то, что будет некоторые зажимы, это можно предполагать в достаточно большой степени уверенности.
Идиоты с большой дороги. Комментарий Сергея Ильина на сайте Global Rus о возможных причинах убийства Андрея Козлова. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан Московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. В Хабаровском крае учебный год в младших классах начнется 18 сентября, решила краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. Начало занятий было отложено из-за вспышки инфекционного менингита. Эти и другие новости на волнах свободы в полном изложении через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их подготовил и представит Сергей Сининский.
На Украине с 15 сентября вводится в обращение новая купюра в 500 гривен, образца 2006 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла сегодня свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi. Объем продаж легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократился в августе на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила сегодня Ассоциация европейских производителей автомобилей. Спад продаж продолжается третий месяц подряд. Главной причиной эксперты ассоциации считают рост цен на топливо. Сегодня автомобильный бензин в странах Европейского Союза стоит в среднем на 11% больше, чем в августе прошлого года. А дизельное топливо, на котором работают более половины всех продаваемых ныне в Европе новых автомобилей, подорожало на 7,5%. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26,80, на завтра 26,76. К евро на сегодня 33,99, на завтра предположительно 34,06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,27.
Новости экономики. Их подготовил Сергей Сининский. А мы продолжим экономическую тему. Международный валютный фонд опубликовал полугодовой доклад, согласно которому мировые финансовые рынки остаются стабильными и сильными. Вместе с тем в документе говорится о том, что риск замедления экономического роста значительно усилился. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Очередной полугодовой всемирный экономический обзор Международного валютного фонда со штаб-квартиры в Вашингтоне обнародован в преддверии открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. По оценкам составителей доклада, бурный рост экономики сегодня происходит в Китае. Идет заметное экономическое оживление в еврозоне, а также в Японии. Аналитики все увереннее говорят об окончании дефляции в этой стране. Согласно документу, в 13 европейских странах с формирующимся рынком в текущем и будущем годах ожидается значительный экономический рост, стимулируемый ростом внутреннего потребления. Однако зависимость этих стран от неустойчивых краткосрочных иностранных инвестиций представляет собой риск. В Латинской Америке в текущем году лидерами экономического роста стали Аргентина и Венесуэла, соответственно 8 и 7,5%. В докладе МВФ говорится о сохранении крупных глобальных дисбалансов. Ожидается, что в США, несмотря на ускорение роста экспорта, дефицит счета текущих операций в будущем году приблизится к 7% валового внутреннего продукта. А в в странах-экспортерах нефти и в ряде стран Азии ожидается сохранение высоких профицитов. Так, в Китае профицит останется на уровне свыше 7% ВВП. Одной из приметных новостей Всемирного экономического обзора МВФ стало утверждение о том, что рост экономики Соединенных Штатов замедляется вследствие снижения конъюнктуры на американском рынке жилья. А это, в свою очередь, может замедлить рост мировой экономики. Если еще в апреле прогноз экономического роста в США на 2007 год оценился в 3,3%, то сейчас в 2,9%. В какой степени следует быть озабоченным охлаждением рынка жилья в Соединенных Штатах? На этот вопрос отвечает главный экономист Международного валютного фонда Рагурам Раджан. Думаю, что рынок жилья поддается механизмам регуляции и саморегуляции. Сейчас в США идет накопление запасов готового жилья. Если наложить нынешнюю тенденцию на историю циклов развития жилищного рынка, то скоро может быть достигнута точка максимального снижения цен на жилье, после чего надо будет принять меры, способствующие стабилизации. Тем не менее, я должен подчеркнуть, что уровень потребления в Соединенных Штатах остается в пределах нормы, то есть он по-прежнему высок, потому что высоким остается уровень доходов населения. Если цены на энергоносители продолжат оставаться ниже уровня, на котором они были еще совсем недавно, то потребление будет оставаться высоким. Аналитики Международного валютного фонда считают, что бурный рост в странах с развивающейся экономикой, в первую очередь в Китае и в Индии, сможет в определенной степени компенсировать возможное замедление темпов развития США в ближайшие 2 года. А насколько просматривается мировая экономическая стабильность в более отдаленном будущем? Снова главный экономист Международного валютного фонда Рагурам Раджан. Не просто заглянуть вперед далее, чем за 2 года, но я определенно могу сказать, что сейчас идет сильный рост промышленного производства на развивающихся рынках. Там наблюдается сдвиг от низкооплачиваемого производственного труда к высокооплачиваемому. Растет внутренний спрос, способствующий инвестициям в экспортные отрасли. В целом экономика этих рынков значительно крепнет, хотя политических усилий в поддержку этого процесса, на мой взгляд, прикладывается недостаточно. Что же касается нефти, то в докладе Международного валютного фонда говорится, что цены на нее в текущем году выросли на 157% по причине усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и повышения производственных рисков, например, в Нигерии. Составители документа предполагают, что в обозримом будущем цены на нефть продолжат оставаться на повышенном уровне. С этим согласен один из руководителей американской инвестиционно-консалтинговой фирмы Wells Capital Management Джеймс Полсон. Думаю, что, скорее всего, так и будет. Цены на нефть никогда не упадут до прежнего уровня. По моим расчетам, они будут держаться примерно на уровне $50 за баррель. По расчетам МВФ, в 2007 году мировые цены на нефть будут колебаться от 60 до 75 долларов. Между тем, минувший четверг стал 6-м днем подряд, когда мировые цены на нефть падали. За последние 2 месяца это падение составило 16%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» мы возвращаемся к теме пятой годовщины терактов 11 сентября 2001 года в США. На этой неделе мы предложили вашему вниманию целый ряд историй Запада и Востока, репортажей в рамках нашей традиционной рубрики, посвященной тому, как в разных странах вспоминают события пятилетней давности. Сегодня в завершающем материале на эту тему речь пойдет о Великобритании. Я передаю микрофон Наталье Голицыной, нашему корреспонденту в Лондоне.
5 лет назад в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке погибли 67 подданных Великобритании. 5 лет спустя, 11 сентября этого года, 67 полицейских стояли в почетном карауле в мемориальном сквере, созданном в Лондоне в память о погибших. Тогда же состоялось и возложение венков у американского посольства. Многие родственники погибших англичан участвовали в этот день в Нью-Йорке в траурной церемонии на месте терактов. Королеву Елизавету II представлял там ее сын принц Эндрю. Влияние американской трагедии пятилетней давности на мысли и чувства британцев трудно отделить от влияния их собственной аналогичной трагедии, правда, меньшего масштаба, случившейся 7 июля прошлого года. Эти лондонские теракты унесли жизни свыше 50 человек. В канун пятилетней годовщины терактов 11 сентября корпорация BBC обратилась к своим телезрителям и радиослушателям с просьбой ответить на вопрос, изменился ли мир за 5 лет после 11 сентября и как это событие повлияло на их личную жизнь. Из сотен полученных ответов вырисовывается широкая картина влияния этого события на атмосферу нынешней британской жизни – Большинство участников опроса отметили, что теракты в Америке открыли глаза миру на опасность исламского терроризма. В этом смысле типичным можно назвать реплику Джея Кеннеди из Лондона.
Самым жестоким образом это нападение 5-летней давности открыло глаза спящему миру на растущую опасность исламского фундаментализма. Предыдущие предупреждения, сделанные в Кении, Танзании, в Британии в связи с эпопеей Салмана Ружди и другие, были проигнорированы. С тех пор наш ответ на эту угрозу так и не был осмыслен со всей тщательностью западным миром. Эта угроза нашему существованию останется неизменной, пока мы не создадим подлинный антитеррористический альянс. Жаль будет, если жертвы 11 сентября и наши собственные жертвы 7 июля окажутся напрасными.
Другой полученный BBC ответ, ответ Лизы Хортон из графства Саффолк, звучит пессимистичнее. Она сомневается в способности Запада мобилизовать все свои ресурсы на борьбу с терроризмом.
На мой взгляд, мир за это время ничуть не изменился. До Второй мировой войны была сходная ситуация. Сумасшедший диктатор, вместо Бен Ладена тогда был Гитлер, стремился завоевать мир. Ну а сейчас террористы хотят превратить Европу в исламский халифат. В то время многие заняли выжидательную и предательскую позиции. Это и режим Виши, и наши доморощенные борцы за мир, твердившие: «Не надо вмешиваться, пусть делает свое дело». Люди слабы и всегда выбирают модную в их время позицию. Слава богу, на свете еще есть люди, подобные президенту Бушу, способные на решительный поступок и что-то делающие. Слава богу, что и большинство читателей этого форума думают так же.
Бесспорно, что за эти 5 лет атмосфера лондонской жизни стала заметно напряженней. 4 из каждых 10 участвовавших в опросе англичан заявили, что после 11 сентября 2001 года они чувствуют себя в меньшей безопасности, чем раньше. На вопрос, чувствуют ли они себя нервознее и дискомфортнее, если в общественном транспорте рядом с ними оказывается пассажир азиатского или африканского происхождения, 35% ответили утвердительно. А из этих 35% почти 50% респондентов заявили, что в этом случае они стараются поскорее сменить место. Недавний опрос британских мусульман показал, что около 40% из них считают теракты 11 сентября оправданными, а почти половина утверждает, что на самом деле эти теракты были делом рук американских и израильских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Приговор Александру Копцеву, новые вспышки ксенофобии в России, расследование убийства Андрея Козлова, столкновение между чеченскими и ингушскими силовиками, которое привело к гибели по меньшей мере 9 человек. Протесты правозащитных и журналистских организаций в связи с гибелью в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой и почему произнесенная Папой Римским цитата из высказывания римского императора поставила под угрозу его визит в Стамбул. Таковы темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. А через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов и обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству.
Иракские боевики, захватившие гражданина Турции, угрожают расправиться с ним.
Александр Лукашенко принял присягу на 3-й срок президентства незаконно.
Новости на свободе. Каждые 30 минут. Быстро и точно.
Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут иностранных агрессоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.